эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 29 августа, сейчас Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Ровно год прошел со дня спецоперации в Лаповском ущелье. Российские кураторы Южной Осетии настаивают на создании республики службы статистики. Как готовиться к новому учебному году в Гальском районе самопрошенной республики Абхазия? Юго-Осетинская генпрокуратура поспрятала остановила следствие по делу о хищении картины Махарбека Туганова. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Главных новостях. В Британской палате общин сегодня проходят дебаты по ситуации в Сирии. В Пакистане отменен приговор местному врачу Шакилю Африди, осужденному по обвинению в предательстве. Транспортировка кубинского оружия на северокорейском судне является нарушением санкций ООН в отношении Пхеньяна. В Британской палате общин сегодня проходят дебаты по ситуации в Сирии. Выступая перед членами парламента, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что считает убедительными имеющиеся на данный момент свидетельства о возможной причастности сирийских военных к газовой атаке вблизи Дамаска 21 августа. Руководители британских спецслужб отметили в ходе слушаний, что о применении сирийскими властями химического оружия можно говорить с большой долей вероятности. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет юристов о том, что Лондон вправе начать военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада без санкций Совета Безопасности ООН. В документе, который готовился под руководством британского генпрокурора Доминика Грива, подчеркивается, что правовым основанием для нанесения ударов станет необходимость гуманитарной интервенции. Источник британской либерийской партии сообщил агентству France Press, что при голосовании в парламенте оппозиция не поддержит предложение о военном вмешательстве. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил сегодня, что работающие в Сирии международные эксперты, которые посещают места предполагаемых химических атак, завершат работу к субботе. По утверждению сирийских повстанцев, жертвами применения военными химического оружия вблизи Дамаска на прошлой неделе стали сотни людей. В Пакистане отменен приговор местному врачу Шакилю Африди, осужденному по обвинению в предательстве после того, как он помог американским спецслужбам установить местонахождение Усамы бин Ладена. Африди, которого в мае прошлого года приговорили к 33 годам тюрьмы, будут судить повторно. Решение вынес в четверг базирующийся в Пешаваре юридический орган по вопросам, связанным с уголовными процессами. Согласно его выводам, коллегия, разбиравшая дело Африди по законам региона Хайбер, превысила полномочия.
Эхо Кавказа. Новости.
Уровень реки Амур в районе Хабаровска достиг сегодня 7 метров 60 сантиметров и продолжает расти. Число пострадавших от паводка на Дальнем Востоке достигло 102 тысяч. Среди них 19 тысяч детей, сообщают власти региона, рассказывает Светлана Павлова.
Уровень реки Амур в районе Хабаровска достиг сегодня 7 метров 60 сантиметров и продолжает расти. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин, уровень воды в реке повысился резко, не на 4 сантиметра, как в предыдущие сутки, а на 15. Некоторым автобусам в Хабаровске сегодня пришлось изменить маршрут движения.
Это касается тех автобусов, которые следуют по улице Пионерской. Это как раз та транспортная артерия, которая подходит близко к воде. Вода уже доходит автобусам до фар. И во многих местах вода размыла грунт. Из-за того, что там ходят тяжелые машины, автобусы, образовалось много ям и промоин. Даже идет речь о том, что, скорее всего, после того, как вода спадет, эту трассу придется отстраивать чуть ли не заново. Из-за того, что общественный транспорт вывели на другие транспортные артерии, движение, которое и без того было сложным, теперь совсем затруднено. Не меньше проблем, если не больше, на трассе, соединяющей Хабаровск и Комсомольск на Амуре. Накануне глава краевой ГИБДД Игорь Петряшин настаивал на том, чтобы временно прекратить автобусное сообщение между этими двумя городами. Он посчитал, что людей возить там уже небезопасно. Но пока власти края остановились на том, чтобы на проблемных участках поставить понтонные мосты. Движение на этой трассе по-прежнему осуществляется только по одной полосе вместо двух. образуются огромные пробки. То есть сначала транспорт пропускают в одну сторону, потом в другую. Людям приходится ждать по несколько часов. Ну а ночью движение по этой трассе вообще закрывают. Так что если кто-то попал в это место ближе к ночи, то приходится пережидать до самого утра.
В зоне подтопления оказались и многие населенные пункты Еврейской автономной области. По словам нашего корреспондента в Биробиджане Владимира Иващенко, уровень воды в регионе продолжает расти. По словам полпреда на Дальнем Востоке Виктора Ишаева, ущерб, который нанес региону паводок, оценивается почти в 30 миллиардов рублей. Число пострадавших составляет не менее 102 тысяч. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Кандидат в градоначальники Москвы, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин пожаловался на временно исполняющего обязанности мэра столицы Сергея Собянина Мосгоризбирком. Как сообщил представитель партии Игорь Яковлев, по мнению Митрохина, из более чем 30 мероприятий, в которых участвовал Собянин, только 6 касались его непосредственных обязанностей. Остальные носили агитационный характер, при этом использовался административный ресурс и бесплатная информационная поддержка СМИ. Кроме того, по информации Митрохина, в интернете распространяются неоплаченные из избирательного счета видеоролики, агитирующие за Собянина, один из которых, по мнению главы «Яблока», возбуждает национальную рознь. Речь идет о ролике, изображающего продавца шаурмой нелегального мигранта. Транспортировка кубинского оружия на северокорейском судне является нарушением санкций ООН в отношении Пхеньяна, предусматривающих эмбарго на поставку оружия в КНДР. Об этом в среду сообщило Министерство общественной безопасности Панамы, ссылаясь на отчет экспертов ООН по итогам обследования груза, обнаруженного на борту судна в июле. По данным панамских властей, на судне под грузом с сахаром были найдены 2 истребителя МиГ-21 советского производства, зенитные средства и составные части ракет. Судно, направлявшееся в КНДР из Кубы, было задержано 10 июля при попытке пройти Панамский канал.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Ровно год прошел со дня спецоперации в Лапутском ущелье. Тогда при столкновении грузинского спецназа с группой вооруженных людей, скрывавшихся в лесном массиве, погибли 3 спецназовцев и 11 боевиков. Вооруженная группа, по официальной версии, намеревалась перейти с территории Грузии в Дагестан. Но эту версию сразу же многие эксперты поставили под сомнение. К концу парламентских выборов грузинская мечта обещала, что в случае перехода к власти пройдет объективное расследование боестолкновения. На каком этапе находится следствие, рассказывает Мзия Парисишвили.
У Тамар, тети Аслана Маркушвили, одного из кистинцев, убитых в ходе спецоперации в Лапуте, в годовщине смерти племянника все еще нет ответа на вопрос, не дающий ей покоя, как ее племянник оказался в группе вооруженных лиц. Семья не сомневается в невиновности Аслана, и ради установления правды родственники согласились весной даже на эксгумацию его останков. Теперь Тамар мучают сомнения, не зря ли они потревожили прах племянника.
Несмотря на то, что наша религия запрещает эксгумацию, мы пошли на уступки следствию, но к чему пришла экспертиза, мы не знаем. Нам лишь сказали, что она помогла разъяснить некоторые детали. Следователь сказал нам, что с деталями дело нас ознакомят, когда следствие будет доведено до конца. Но мне кажется, что весь процесс очень затянулся. Что такого необъяснимого в этом деле?
Вместе с тем, и сама Тамар не может объяснить, как ее племянник, уехавший в Финляндию на заработки, на самом деле оказался в Египте, а потом до рокового для него дня несколько месяцев жил в Тбилиси, но не навестил больного отца. Семья Маргушвили, как и родственники остальных 6 убитых молодых кистинцев, сегодня с нетерпением ждали приезда в Дуиси народного защитника Учина Нуашвили. Они надеялись хотя бы от него услышать что-нибудь новое. Омбудсмен тоже согласен с мнением, что расследование дела затянулось, поэтому решил действовать самостоятельно.
Спустя год у общества нет ответа на то, что же на самом деле произошло в Лапанкуре. Напротив, эти вопросы умножились, и, к сожалению, власти не смогли ответить на них. Поэтому мы намерены создать специальную общественную комиссию, которая возьмет на себя груз расследования и соберет всю информацию и факты, связанные с Лапанкуре.
Учананашвили не уточнил, кого он пригласит в комиссию. Он лишь отметил, что в ее состав обязательно войдут представители кистинской общины. Перед этим омбудсмен обращался с рекомендацией к парламенту создать собственную комиссию для расследования этого дела. В своем ежегодном докладе законодательному органу Нанашвили большое внимание уделил именно этой теме. Он высказал подозрение, что в организации отрядов и вооружении боевиков могли принимать участие высшие чины грузинского МВД, в том числе и те, кто по сей день занимают свои посты. За эту версию Нанашвили подвергся критике со стороны нацдвижения. Что же касается депутатов от парламентского большинства, у них замечаний к нему не было. Но и создать парламентскую комиссию они не согласились, решив дождаться окончательных результатов следственных органов. О событиях годичной давности сегодня представители власти не вспоминали. В МВД заявили, что если будет какое-нибудь заявление, сообщат сами. В свою очередь в Генпрокуратуре отметили, что пока не планируют взять на себя дело, которое расследует ведомство Ираклия Гарибашвили. Ассоциация молодых юристов уже давно добивается этого. Правозащитники считают, что МВД не вправе расследовать дело, в котором фигурируют сотрудники этого же ведомства. Тем не менее, часть правозащитников скептически отнеслись к сегодняшнему заявлению Учананашвили о намерении создать общественную комиссию. По словам бывшего омбудсмена, а ныне главы НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгия Тулуши, такого прецедента в стране не было. К тому же цели будущей общественной комиссии не до конца ясны. Тем временем родственники убитых в ходе спецоперации в Лопоте кистинцев в отчаянии взывают к политикам и просят не спекулировать на их горе и не использовать ситуацию для предвыборного пиара. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Российские кураторы Южной Осетии настаивают на создание в де-факто республике статистической службы. С этой целью Росстат сделал шествие над смежным ведомством в Схинвале. Обеспечение получения объединенной статистики является одним из обязательных условий финансирования России и гостинских проектов. На тему работал мой коллега Мурат Гукимухов.
На последнем заседании межправительственной комиссии российскими партнерами в довольно жесткой форме был поставлен вопрос о необходимости создания в республике вменяемой статистической службы. Звучали требования по созданию земельного кадастра, переписи населения республики. В самом деле, чтобы помогать республике и контролировать денежные потоки, необходимо провести оценку нужд. А для этого, в свою очередь, необходимо знать, сколько людей живет в Южной Осетии, сколько из них пенсионеров, детей, наконец, сколько там пашни, какова протяженность дорог и так далее. Говорит российский журналист Евгений Крутиков.
На данный момент не существует дееспособной статистики по республике Южной Осетии в целом. То есть это касается как и численности населения, так и даже учета территории. И более того, статистические данные распространяются на отрасли народного хозяйства. То есть то, что нужно в достаточно регулярном плане предоставлять соответствующее министерство Москвы для сверстывания экономических планов, в том числе и планов финансирования. Единственным инструментом хоть какого-то статистического учета на данный момент в Южной Осетии остается Управление государственной статистики Министерства экономического развития Республики Южная Осетия.
По данным этого ведомства, в Южной Осетии на 1 января 2012 года проживало 54 600 человек. Из них 4600 детей в возрасте до 18 лет. Городского населения в республике 34 800 человек, то есть 62%. Трудоспособное население республики составляет лишь 40% от общей численности населения. В сравнении с 2010 годом прирост населения в Южной Осетии составил 5 тысяч человек, причем он полностью пришелся на Схинвал. Местные эксперты связывают это с послевоенной эмиграцией южных осетин из России. Главный вопрос, который возникает при анализе любых статистических данных – кто и каким способом это все посчитал, говорит Евгений Крутиков.
Откуда управление госстатистики Министерства экономического развития Республики Южной Осетии берет эти цифры, неизвестно. И проверить это невозможно. Следовательно, требования российской стороны о проведении переписи населения, ну, естественно, непонятны. Точно так же, например, возникает проблема с определением территориального устройства республики. По данным управления госстатистики, территория республики занимает 390 тысяч квадратных. А вот по результатам обмера, в том числе спутникового, 385. И куда делись 5 тысяч гектаров, совершенно непонятно.
На протяжении многих лет в Южной Осетии под разными предлогами откладывалось проведение учета людских и материальных ресурсов. По мнению председателя Российского национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, подобная нелюбознательность руководства объясняется просто. В условиях коррумпированной власти реальная статистика становится едва ли не главной государственной тайной.
Дело в том, что чиновники, которые сидят на бюджете, воспринимают свою службу как бизнес, это бизнес дотации. В чем прелесть этого бизнеса? Ответственность несут не федеральные чиновники, а региональные чиновники, которые выдают региональную статистику, общую оценку реального сектора экономики. Это реальная ложь. При этом мы не понимаем, куда уходят огромные дотации. Это не по Южной Осетии. Вы знаете, сколько была дотация в этом году на картошку? Миллиарды. Но огромную часть картошки мы закупаем за рубежом.
В Карачаево-Черкесии, например, в самые лучшие советские времена поголовье овец составляло 400 тысяч голов. В середине нулевых, когда пастбища опустели, их официальная численность перевалила за миллион. Причины подлога очевидны. Сначала федеральный бюджет выделял субсидии на развитие животноводства, а потом выделял дотации фермерам за каждый килограмм реализованного ими мяса. Это настоящий колондайк. Овец якобы продавали, деньги якобы распределяли между фермерами. Не верите? Ищите ветра в поле. Кстати, по мнению экспертов, наблюдающих за ситуацией в Южной Осетии, данные управления местного госстата, Министерства экономического развития, очень близки к реальности. Никто, в общем, не склонен обвинять Министерство экономического развития в подлоге. Но, как говорится, деньги любят счет. Россия, однажды наступив на коррупционные грабли в бытность прежнего руководства, намерена спрашивать с нынешнего с учетом горького опыта прошлых лет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Говорит радио «Эхо Кавказа» Сухумец Хинвали и Тбилиси, 21:16. Наша постоянная рубрика «Читаем прессу». О чем пишут абхазские газеты и интернет-ресурсы? Нам расскажет Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Оппозиция объявила об организации общенационального схода, на котором будет поставлен вопрос об ответственности власти за создавшуюся в стране ситуацию. Данное решение было принято на собрании общественности Ткорчальского района и Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия, которое состоялось 27 августа. Сайт Айайраком опубликовал резолюцию собрания, в которой отмечается, что власть не выполняет возложенные на нее функции, главными из которых является обеспечение безопасности и устойчивого экономического развития страны. Расходование средств, выделяемых России в качестве помощи, осуществлялось по коррупционной схеме. По вине властей внешний долг Абхазии составил порядка 3 миллиардов рублей, выплатить которые страна при нынешних формах управления экономикой не в состоянии. Порядка 3 миллиардов рублей из фонда приватизации было роздано в качестве кредитов, в основном приближенным к власти лицам, и нет никаких шансов для возвращения этих средств народу, отмечается в резолюции. Оппозиция утверждает, что власть в нарушение Конституции и законов осуществляет массовую раздачу паспортов гражданам Грузии. Таким образом, Грузия получит возможность влиять на внутриполитический процесс в Абхазии в своих интересах. Нужная газета публикует статью профессора Академии геополитических проблем Анатолия Оторба. Он проанализировал процесс торговли спекулянтов с экспортерами грузинской сельхозпродукции. Автор статьи пишет, что лари работает не только как валюта расчета за грузинскую продукцию, но и в качестве основной расчетной единицы, обслуживающей торговые операции, осуществляемые между жителями Гальского района. В политическом плане доминирование лари в Гальском районе означает, что район интегрирован в грузинское экономическое пространство и работает в основном на обогащение Грузии, пишет Анатолий Оторба. 30 августа – Международный день пропавших без вести. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что в ходе сражений с грузинскими войсками без вести пропали около 200 человек. Издание уточняет, что эксгумация 43 останков началась 15 июля 2013 года в Сухумском парке боевой славы. Для проведения ее были приглашены международный суд медэксперты. В ходе проводимой работы были взяты ДНК-образцы у родственников пропавших без вести, в том числе у родителей ряда добровольцев. Премьер-министр Леонид Лакербая, который курирует эту работу, встречаясь с близкими пропавших без вести, сказал: «Мы очень рассчитываем на результат и хотим, чтобы родители, пока они живы, получили останки своих сыновей. Очень жаль, что многие этого не дождались. В 1994 году была создана специальная государственная комиссия при президенте Республики Абхазия, которая занялась составлением базы данных по пропавшим без вести. Были опрошены свидетели исчезновения людей, изучены архивные материалы судмедэкспертиз, проводились переговоры с грузинской стороной с целью нахождения пропавших без вести или выяснения их судеб. С 1998 года к этой работе активно подключилась миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Движение «Матери Абхазии» при содействии МККК издало в 2007 году книгу «Надежда не умирает», в которой собраны биографии и фотоснимки тех, кого ищут родные. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
А после обзора абхазской прессы мы обсудим ее проблемы в прямом эфире с нашим экспертом, главным редактором сухумской газеты «Чегемская правда» Иналом Хашей. Добрый вечер, Инал.
Добрый вечер.
Ну, как вы считаете, Инал, изменилась ли абхазская пресса при президенте Александре Анква по сравнению с периодом Сергея Багапши?
Я не думаю, что абхазская пресса сильно изменилась за эти годы. Ну, по крайней мере, мне так кажется, находясь вот внутри вот всего этого движения. Просто, наверное, при Сергее Багапши было все-таки вот таких эмоциональных выпадов против независимой прессы, оппозиционной прессы. То есть были заведены уголовные дела, там различные судебные тяжбы проводились. Сейчас как бы этого нет, но это не означает, что там, допустим, власть так уже как бы очень сильно как бы дружит там, допустим, с независимой прессой. С нами как не дружили, так до сих пор и не дружат. Просто эффекта особого от такого давления на прессу независимую или оппозиционную особого нет, даже, наверное, после такого, после определенного давления, наверное, как бы рейтинг власти, он все-таки как-то на рейтинге власти так действие сказывается отрицательно, и президенту Анкваб, наверное, неплохо считающему, наверное, все-таки как бы он, президент Анкваб, скорее всего, уже это понял.
Скажите, а вот правда, что будущий вице-президентом Александр Анкваб устанавливал отношения с оппозиционной прессой, или это миф?
Ну, я такого лично не помню, чтобы там с прессой как-то особо устанавливали отношения. Отдельные министры как бы пытались и пытаются как бы устанавливать нормальные такие деловые отношения, но это все так как бы держится обычно на таком личном факторе, когда, допустим, какой-нибудь редактор или журналист знаком лично там с министром, и у них сложились определенные отношения, и вот как бы и это как бы сказывается в дальнейшем. А как бы так, чтобы какая-то целенаправленная политика по какому-то доверию между властью и независимой прессой, каких-то таких особых движений не было и при том президенте, и не было, нет и сейчас.
Скажите, Инал, вот вчера в нашем эфире был диалог между представителями юго-осетинских средств массовой информации, и там, значит, довольно-таки неравное положение. Почти все средства массовой информации в Южной Осетии – это государственные, и только одна оппозиционная, 21 век, которая выходит два раза в месяц. Вот пропорция в Абхазии какая между государственными и оппозиционными СМИ?
Ну, вы знаете, у нас есть все-таки вот еженедельные там, ну, газеты, которые регулярно выходят, все-таки вот негосударственных СМИ наверняка побольше. Наверняка побольше, и их читают не только как бы люди, которые недовольны властью, но и, я думаю, и сама власть очень аккуратно вчитывается в каждую строчку того, что пишут независимые оппозиционные газеты. И это можно наблюдать, по крайней мере, по той реакции, которая иногда бывает в виде там специальных заявлений, комментариев для СМИ официального представителя президента в СМИ Кристиана Бжани, или иногда сам президент что-то комментируют. То есть нас читают, И, наверное, это даже неплохо. Другое дело, что как бы от этого не очень сильно что-то меняется, но тем не менее.
Ну, а степень критики от оппозиционной прессы, вот какая? Кого, есть какие-то вот, ну, есть какие-то, ну, не списки, а может быть, вот самоцензура, да, которую тоже вчера говорили наши югостинские собеседники. Вот кого вы можете ругать, кого можете критиковать, кого же нежелательно?
Ну, вы знаете, у нас каких-то таких как бы списков самоцензур для самоцензуры абсолютно нет. Наверное, это давно уже какой-то пройденный этап, который сейчас, допустим, проходит южноосетинская как бы независимая журналистика. Но для нас это уже давно пройденный этап, и мы как бы давно не зацикливаемся на каких-то табуированных темах, табуированных личностях, которых нельзя абсолютно критиковать. То есть вот это у нас точно нет.
Лично вас вызывали на ковер когда-нибудь? Пытались проработать?
Ну, за долгую свою журналистскую карьеру, ну, это приходилось всегда...
Недавний этап. Я имею в виду вот при Александре Аквапе.
Недавний? Нет. Нет. Недавний, ну, по крайней мере, пару лет, как чиновники не очень любят, наверное. Уже понимаешь, что, наверное, всякую бессмысленность вызовов на ковер... Такое сейчас, по крайней мере, не практикуется.
Спасибо за участие в нашем эфире. У нас на прямой линии по телефонной связи был Инал Хашик, наш постоянный автор, главный редактор Сухумской газеты «Чегемская правда». Мы с ним обсуждали проблемы абхазской прессы.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинская генпрокуратура приостановила следствие по делу о хищении картин известного осетинского художника Махарбека Туганова «Расстрел 13 коммунаров», рассказывает Жанна Тарханова.
Полотно «Расстрел 13 коммунаров», как и другие произведения Туганова, хранилось в Государственном музее республики. С Южной Осетией связаны многие годы жизни и творчества выдающегося художника. В 1930 году Туганов переехал из Северной Осетии в Цхинвал, где организовал художественную картинную галерею при музее краеведения, затем работал главным художником Юго-Осетинского государственного драматического театра. «Расстрел 13 коммунаров» – это полотно размером 2 на 2.5 метра. Оно рассказывает о реальном историческом факте – казни осетинских повстанцев. 20 июня 1920 года 13 коммунаров были расстреляны грузинскими меньшевиками. Никто так и не установил, когда она исчезла из Юго-Осетинского музея. Нынешний директор Государственного музея Южной Осетии Владимир Ханикаев пояснил, что, вступив в должность в 2005 году, он уже не смог обнаружить картину, но тревогу почему-то не поднял. Генеральный директор Национального музея Северной Осетии Лариса Сохиева рассказала, что неофициальная информация об исчезновении полотна появилась задолго до официальных заявлений сотрудников Юго-Осетинского музея. Цхинвалские музейные сотрудники даже поинтересовались у своих владикавказских коллег, нет ли у них картины. Вопрос тогда показался странным. В разгар грузино-юго-осетинского вооруженного конфликта коллекция Юго-Осетинского музея была передана на временное хранение в Северо-Осетинский национальный музей. Во Владикавказ были доставлены и картины Махарбека Туганова, однако среди них «Расстрела 13 коммунаров» не было. Все остальные художественные работы продолжают до сих пор храниться в фондах Национального музея Северной Осетии. Опровергла моя собеседница и распространенную версию о том, что картина могла вывалиться из грузовика по дороге. Все экспонаты были доставлены во Владикавказ на двух автобусах. Кубань. Их сопровождали сотрудники Цхинвалского и Владикавказского музеев. Правда, не обошлось без эксцессов. По дороге автобусы попали под обстрел грузинских вооруженных формирований, но культурные ценности не пострадали. Творческое наследие Махарбека Ктуганова бесценно для осетин, считает Лариса Сохиева.
И, конечно, для нас человек, который с таким живописцем истории, и все его работы практически этапы исторического развития нашего народа и очень часто становятся таким документальным отображением истории. А учитывая, что на сегодняшний день вообще, вы знаете как, в искусстве тоже существует понятие мода. И можно с уверенностью сказать, что вот эта работа, да, она сегодня попадает в разряд таких модных направлений у коллекционеров, потому что это соцреализм, то она будет представлять огромный интерес.
По мнению северо-осетинских деятелей культуры, поиски картины необходимо продолжить. Лариса Сохиева считает, что для этого ее нужно включить в международный каталог утерянных музейных ценностей. С ней солидарны и представители фамилии Тугановых. Один из них, общественный деятель Чингиз Туган, подчеркнул, что наследие художника принадлежит всей Осетии, поэтому правоохранительные органы должны приложить все усилия для поиска полотна, а не бросать дело на половине пути. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Минарет, который был демонтирован в селе Чела Адигенского района по инициативе службы доходов Министерства финансов, будет восстановлен на прежнем месте сегодня, 29 августа, заявил представитель финансового отдела управления мусульман Грузии Надар Паксадзе, сообщает «Новости Грузии». По его словам, накануне около 5-6 тысяч мусульман из разных уголков Грузии собрались в Батуми, где их принял глава правительства Аджарской автономной республики Арчил Хабадзе. Позже глава правительства встретился с представителями соответствующих органов, и благодаря их совместному решению сегодня до 7 часов вечера минарет вернется в Чела. «Есть проблемы со службой доходов, и когда они решатся, минарет будет восстановлен», приводит слова Паксадзе агентства. Как пояснили в службе доходов Минфина, минарет села Чела был демонтирован 26 августа с целью проверки веса конструкции и его товарного кода. После этого ведомство обещает восстановить минарет. Эти действия вызвали недовольство населения Грузии, исповедующего ислам. Были проведены акции протеста, во время которых произошли столкновения с представителями правопорядка. Президент Грузии передал свою резиденцию в поселке Бовуквате Аджарская автономная республика Министерству обороны для того, чтобы ведомство устроило здесь дом отдыха для военнослужащих. По информации президентской администрации, соответствующее распоряжение Михаил Саакашвили подписал 27 августа. С учетом особенного вклада военнослужащих в дело утверждения обороны и безопасности страны и особого назначения вооруженных сил передать Министерству обороны Грузии здание и сооружение Бабакватской президентской резиденции и закрепленную за ней в установленном порядке земельную площадь с целью использования в качестве дома отдыха для военнослужащих Министерства обороны и членов их семей, членов семей погибших военнослужащих, цитирует распоряжение президента Иа Регнум. Лидер самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов и прибывший в республику с рабочим визитом заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев сегодня, 29 августа, посетили Ленингорский район. В частности, они побывали в Ценагарской зоне, где осмотрели резервуары водозабора и источник, который будет наполнять его водой. Об этом информагентству РИА сообщила пресс-секретарь Тибилова Ганна Яновская.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси. 21:33. Продолжаем наш выпуск. Монтаж минарета, вокруг которого в Грузии последние дни разразился громкий скандал, перенесен на неопределенный срок. К такому решению пришла грузинская патриархия после консультации с управлением мусульман. Встреча представителей религиозных объединений состоялась на фоне протестов православной общины Адыгенского района. Члены паствы выступают против установки минарета. Неправительственная организация считает, что ситуация накалилась в результате безответственных заявлений высокопоставленных чиновников. На темой работала моя коллега от Тбилиси Нонна Суварян.
Опечатать железную конструкцию, хранить ее до поры до времени на складе в селе Чел. К такому решению пришли представители православной церкви и мусульманской умы Грузии. Об этом после консультации заявил руководитель пресс-службы патриархии Давид Шарашанидзе.
Не устанавливать минарет где-либо до тех пор, пока не будут урегулированы правовые вопросы, пока не будет достигнут договор между патриархией и управлением мусульман. Нужно попросить власть начать работу для того, чтобы на законодательном уровне были определены обоснования для выдачи разрешений, чтобы избежать напряжения.
Из-за отсутствия в Грузии закона, регулирующего правила строительства мечети, уже более 20 лет страдает мусульманское население страны. Об этом «Эхо Кавказа» заявил глава управления мусульман Грузии Джамал Паксадзе. По его словам, с начала 90-х годов не было выдано ни одного разрешения на установку минарета.
В основном конструкции были построены на пожертвования местного населения. Еще не было выдано официального разрешения. Было соглашение лишь с местным населением. Поэтому мы еще раз обратились, чтобы законодательство было дополнено в ближайшем будущем. Было очень много проблем, очень много. В последнее время даже доходило до того, что вносили как проекты частных домов.
Мусульмане неоднократно обращались к прошлой власти с просьбой принять соответствующий закон. Ответа не было. Нынешнее руководство пообещало решить вопрос в обозримом будущем. Но пока нет конкретного решения, ситуация накаляется все больше. Православные жители Ахалцихе с раннего утра перекрыли все дороги, чтобы не допустить доставку демонтированного 26 августа минарета в село Чела.
В течение целого месяца у нас было много требований к ним, к правительству. Мы терпели этот минарет в селе Чела, но не будем больше терпеть. Сакребулла Адыгени приняла постановление, согласно которому это было незаконное строительство, и конструкция должна быть разобрана. Но они упрямо повторяют, что должны снова установить минарет.
Однако официальной причиной демонтажа конструкции стало не незаконное строительство, а ошибка при растамаживании. Служба доходов Минфина заявила, что оплошность могла привести к занижению ставки налога на импорт. В сегодняшнем заявлении, под которым подписали 7 НПО, жестко раскритикованы действия власти, правозащитники уверены, что в демонтаже минарета вообще не было никакой необходимости. Во время сегодняшней акции можно было услышать заявление участников о том, что необходимо провести референдум, чтобы выяснить настрой общества по поводу строительства мечети и минаретов. Это отголосок заявления главы Минюста Тейцу Лукьяни о том, что рано или поздно обществу придется обсудить, должны ли быть в стране минареты. Несмотря на совместное решение иерархов религиозных организаций, участники акции не расходятся. Более того, их количество увеличилось в разы. Они не намерены впускать транспорт с конструкцией минарета в село Чела, даже для того, чтобы разместить ее на складе. По их информации, минарет уже транспортируется. Но на Суварянах Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
А теперь наша постоянная рубрика «Голоса». Дорого ли обходится школьная учеба? Такой вопрос наш корреспондент Зарина Санакова задавала на улицах Цхинвали своим собеседникам.
Дорого ли обходится обучение детей в школе?
Ну, школьников у меня уже нету. А в мое время, когда мои дети учились, мне нормально, среднее, допустимо было, чтобы учительница своих детей посылала в школу. Внука, чтобы ему купить школьную форму, мы заплатили 4 600. А вот чтобы 1 сентября повезти детей, купить вплоть до обложек для тетради, для книг, вот это вот хорошая сумма уходит на это.
Довольно-таки дорого. А на что вот больше всего уходит денег?
На учебники.
Вы все учебники покупаете?
Практически да. Естественно, если бы как раньше учебники были в школьных библиотеках и была школьная форма, конечно, было бы намного легче. Да.
Конечно, дорого. С учетом зарплаты, которую мы получаем, обходится все очень дорого. Сам портфель от 3000, школьная форма. Все надо покупать. Зарплаты сами знаете какие. Дороже всего там обходится, конечно. Плата за учебу, если отправить, конечно, в платную школу. Но там тоже платить большие деньги. 1003 каждый месяц. А разница же есть, вы сами знаете, какая разница между частными и государственными школами.
Ну, поступать. Да, дорого все. Труднее всего с одеждой. Трудно найти подходящую и по цене, и по качеству, и по стилю. Вот если бы была форма, можно было бы просто купить ее. И не приходилось бы столько ходить и искать. Сейчас все нужно покупать по отдельности. Вот книги выдают в школе. С этим у нас проблем не бывает.
Чего это не проблема?
Дорого ли обходится обучение детей в школе?
Ну, я бы не сказала. У меня один сын. Сейчас он в 11-м будет. В течение вот 10 лет, что он проучился, да.
Нормально.
В больших сторонах больше денег уходит на обучение.
А учебники вы покупаете?
Мы в школе приобретаем, и до этого покупали. Ну, сейчас уже все в библиотеке мы берем. Так что нормально жить можно.
Да, дорого обходится. На одежду, на учебники, на много чего надо. Учебники тоже дорогие, портфель. И одежда тоже дорогая, детская. Все дорого. Тем более растут они. По-разному их надо одевать. Девочке другую, мальчику другую. Ну, например, если бы завели школьную форму. И так было. А то смотрят они друг на друга. Кому-то хочется своего ребенка одеть подороже, поглавить. А потом другие тоже смотрят на это.
Зайдина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Голоса.
А как готовиться к новому учебному году в Гарском районе самопровозглашенной республики Абхазия? Наш корреспондент Олеся Вартанян сегодня побывала в селе Набагеве. Послушаем ее рассказ. Он не только о подготовке к занятиям в школе, он вообще о жизни грузинского села на абхазской территории.
Сегодня в селе Набакеве идут последние приготовления к началу учебного года. В местной одноэтажной школе распахнуты двери, и учителя моют окна и полы в ожидании учеников. Здание местной школы сожгли во время войны, и набакевцы его восстановили собственными силами. Но помещение было обветшало, протекала вода, и зимой было трудно отапливаться. В начале этого года вот местные жители случилось важное событие. На деньги зарубежных доноров здесь заново отстроили школу. Новому зданию могли бы позавидовать даже многие в Тбилиси. Здесь чистые и светлые комнаты, новый деревянный пол, пластиковые окна, мебель. Рядом со зданием школы мини-стадион, приспособленный под игру в футбол. Такое обновление стало своего рода стимулом для местных жителей. Они перестали думать о том, чтобы увести своих детей учиться в школы соседнего Зугдивского района. Кроме этого, в Набакеве стали приводить на учебу детей из соседних грузинских сел. В этом году здесь всего 5 первоклашек. Всего здесь учатся около 110 детей, и это почти в 5 раз меньше, чем было в довоенное время до 92 года. Детям преподают на грузинском языке. Они учатся по абхазским образовательным программам. Но большая часть учебников – это книги, по которым преподают в школах Грузии. Примерно полгода назад этот вопрос здесь стал ребром. Местные говорят, что были бы и рады учить детей по абхазским книгам, да вот только таковых просто нет в наличии. Как мы сказали, представители абхазских властей пообещали им в ближайшее время заняться переводом своих учебников на грузинский язык. Вообще здесь не чувствуется какое-то неприятие абхазского. К началу учебного года перед зданием школы собираются водрузить абхазский слаг. Сегодня я стала свидетелем того, как учителя писали слова абхазского гимна грузинскими буквами, чтобы дети смогли, по крайней мере, услышать, как звучит этот самый абхазский гимн. Здесь вообще очень большие проблемы с обучением абхазского языка. Набакевская школа – одна из очень немногих в Гальском районе, где не получается учить этому языку, здесь элементарно нет учителей абхазского. В руководстве местной школы мне сказали, что уже не раз ставили этот вопрос, просили, чтобы сюда направили хотя бы одного учителя абхазского, но пока ничего не выходит. В качестве промежуточного варианта пока вроде бы договорились привозить учителя абхазского на пару дней в неделю, но, как мне сказали, этого будет недостаточно. к началу учебного года готовятся и в других грузинских селах Гальского района. Я сегодня ездила вглубь нижней зоны, в сторону моря. Там люди живут заметно более зажиточно, чем в Набакеве. У многих хорошие двухэтажные дома, ухоженные большие дворы, автомобили. Вообще, чем ближе к морю, тем богаче живут люди. Как мне объяснили, это неспроста. Дело в том, что эта часть Гальского района, два села Утубая, Печора, Гагида, это все они контролировались партизанскими группировками, которые принято называть «лесные братья». В течение почти 10 лет после грузино-абхазской войны, начала 90-х, сюда, как мне сказали местные жители, абхазские военные не показывали носа. В результате большинство людей сумели сохранить свои дома, лишь у немногих сожгли жилье. Им не пришлось тратиться на восстановление домов и своих садов. В Утубае, к примеру, семья в среднем собирает около 15 тонн орехов в год, что вполне хватает на то, чтобы безбедно жить. В селе Гагида другой основной заработок. Там люди живут за счет рыбалки. Правда, с недавнего времени у местных появились некоторые проблемы. Как мне сказал местный житель, их перестали пускать на рыбалку далеко в море. В противном случае бывало арестовывали. Все местные получают в Сухуми специальную лицензию на рыбалку. Те, кто рыбачит на катерах, платят специальные налоги в абхазский бюджет. Рыбу в основном продают в Сухуми. Там и в Зугдиде, как мне сказали, цены примерно одни и те же. Так что местные больше не рискуют таскать рыбу через обходные пути на границе и предпочитают продавать продукт на запад Абхазии.
Это была Олеся Вартанян из Гальского района.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Продолжаем наш выпуск. Профессор Московского государственного университета Олеся Джоева презентовала сегодня Цхинвали свой новый учебник «Введение в политику и язык политики». Актовый зал местной школы-интерната был забит людьми, которые пришли не столько приобщиться к тайнам языковедения, сколько послушать свою известную соотечественницу, а по возможности и пообщаться с ней. Побывала на встрече наш корреспондент Ирина Келесаева.
Сегодня Олеся Джоева вдохнула в аудиторию дух старого Цхинвала с его особым интеллектуализмом, высокой культурой, свободой. В зале сидели не только специалисты по английскому языку. Большинство пришло послушать высокую, красивую речь, которой давно не было слышно в Цхинвале. Для интеллигенции, которая прозябает где-то на самых задворках жизни, это была счастливая возможность прикоснуться к миру, свободному от страха, зависимости от обстоятельств, не погрязшему в примитивных предубеждениях. Любимая команда – Манчестер Юнайтед. Любимый политик – Джон Кеннеди. Я пишу учебники по политике, с улыбкой объясняет Олеся Джоева, но при этом мне удается никогда не включать телевизор. Впрочем, когда разговор уходит в глубину, в ее улыбке начинает ощущаться горечь. Политика – цинизм. Цинизм, когда убили Джона Кеннеди. Цинизм, когда несколько посредственностей отменили результаты голосования на президентских выборах в декабре 2011 года. Но это жизнь, говорит она, словно стесняет своей откровенности. А еще мои друзья в Америке, мои друзья в Англии. Рассказывая о своей новой книге, легкими мазками рисует портрет средневзвешенного американца. Человек он благожелательный, но наивный. Кто-то из зала, видимо, из числа старых знакомых, просит рассказать стихотворение про паровозик. Молодежь, которая, судя по всему, и без того пребывает в легком замешательстве, и так просто и открыто, не опасаясь последствий Цхинвали, говорить не принято, начинает перешептываться. Что, мол, за паровозик? Оказывается, у Олеси Джоевой есть любимый образ из американской сказки «Паровозик, который смог». Крошечный паровозик взялся помочь большому составу преодолеть гору, и в пути, выбиваясь из сил, он упрямо твердил себе под нос «Я смогу». «Не надо пасовать, столкнувшись с самой, казалось бы, сложной ситуацией», — объясняет гостья. Из этой же оперы рекомендации в ее учебнике «Как выстроить публичную речь». В качестве примера она дает известное выступление Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Ее студенты должны написать собственное «I have a dream», думая, что половина зала в этот момент начала лихорадочно составлять в головах свой вариант такой речи. «Начало моего звучало бы так. Хочу, чтобы вернулись люди, которые когда-то делали наш город добрее, умнее, порядочнее». Вспоминаю разговор с одним цхинвалцем, живущим в Москве, но не стающим с любовью и горечью вспоминать свою родину во время застолья. Почему, вы спрашиваю, вам не приехать в цхинвал с курсом лекции? Почему именитые российские медики, уроженцы Южной Осетии, не могут выбрать недельку или несколько дней, чтобы провести бесплатный прием? Потому что попытался образумить меня мой собеседник. Потому что тот же врач весь год работает, а потом на 2 недели в отпуск с семьей в Италию. Но где же ему набраться времени? Олеся Джоева любовь к родине демонстрирует не только в социальных сетях. Когда зимой 2011 года ее родную сестру Аллу Джоеву фактически взяли под стражу в больничных стенах, Олеся стала ее голосом и защитницей за пределами Южной Осетии. После презентации зал долго не расходится. Боже, как интересно! Боже, как нам этого всего не хватает! Ведь за порогом другой мир, в который совсем не хочется возвращаться. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», цхинвал.
А теперь о международных событиях рубрики «Панорама». Сегодня она посвящена сирийской проблеме.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Возможные удары по объектам на территории Сирии, скорее всего, будут отложены. Так американские наблюдатели трактуют заявление президента Обамы, которое совпало с высказыванием влиятельных американских законодателей, призывающих Белый дом не предпринимать военных действий в Сирии без консультации с Конгрессом. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Президент Обама дал понять, что он пока не принял окончательного решения о военных действиях в Сирии. «Мы ведем консультации с нашими союзниками», — сказал Барак Обама. «Мы ведем консультации с международным сообществом». По словам президента, Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в конфликт, конца которому не видно. Но страны, которые попирают международные законы, запрещающие использование химического оружия, создают потенциальную угрозу и Соединенным Штатам. Эти страны, как заявил президент Обама, должны нести ответственность за свои действия. В последние дни люди из ближайшего окружения президента, в том числе вице-президент и министр обороны США, выступили с заявлениями, выглядевшими как часть информационной кампании по подготовке общественного мнения к воздушной операции в Сирии. Было, например, объявлено, что Вашингтон практически убежден в том, что именно подразделения сирийской армии нанесли в прошлую среду удар ракетами с химическими боезарядами по предместью Дамаска. Жертвами нападения стали сотни мирных жителей. В четверг должны были быть представлены выводы американской разведки с подтверждениями этого заключения. Предполагалось, что воздушные удары будут нанесены вскоре после появления этой информации. По сообщениям прессы, Пентагон планирует ограниченную операцию, цель которой — сделать предупреждение режиму Асада о последствиях, которые ему придется нести за применение оружия массового поражения. Однако в среду спикер Палаты представителей Джон Бейнер направил президенту письмо с требованием четко изложить аргументы в пользу такой операции, разъяснить стратегию и определить цели ударов до того, как он отдаст указание о начале воздушной кампании. 116 конгрессменов подписали еще одно письмо президенту с призывом провести консультации с законодателями и получить санкцию Конгресса на ведение военных действий. Пока никто из влиятельных американских законодателей громко не высказался против ограниченной силовой акции в Сирии. Они, скорее всего, хотят публично представить свои собственные взгляды на непопулярную у большинства американцев потенциальную военную кампанию. Одновременно американские газеты сообщают о том, что юристы в Белом доме и Госдепартаменте пытаются сформулировать юридические основания для силовой акции на территории иностранного государства, прямо не угрожающего Соединенным Штатам. Один из главных аргументов сторонников операции заключается в том, что международное сообщество имеет право действовать ради предотвращения гуманитарного кризиса или геноцида, или даже обязано действовать. Но пока администрация Обамы подает силовую операцию в основном как символический жест, четко выверенный сигнал Башару Асаду о том, что он не должен применять химическое оружие. Такая аргументация тревожит некоторых американских аналитиков, опасающихся, что плохо продуманные действия могут обернуться непредсказуемыми последствиями. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. «Я думаю, что у администрации Обамы в данной ситуации не остается выбора, и она будет действовать, несмотря на то, что у нее, на мой взгляд, нет ни желания, ни хорошо продуманной стратегии действий. С самого начала сирийского конфликта Вашингтон пытался держаться от него на дистанции. Он упустил немало возможностей для того, чтобы повлиять на его исход. Сейчас, судя по неофициальной информации, Пентагон готовится нанести ограниченное число воздушных ударов по сирийским военным и потенциально правительственным объектам. Ударов, которые не повлияют на стратегическую расстановку сил в Сирии. Об этом прямо говорят представители администрации. Но можно быть уверенным, что такая, на мой взгляд, полумера вызовет негодование самых разных игроков на Ближнем Востоке. Если она покажется Дамаску и Тегерану несерьезной, то вместо того, чтобы напугать, эти удары воодушевят оба режима, которые решат, что США не способны к решительным действиям. В таком случае эта операция превратится в серьезнейшую стратегическую ошибку. Американские аналитики соглашаются, что у Белого дома в этой ситуации нет хорошего выбора. Отказ от любых действий нанесет сокрушительный удар по репутации страны и президента, заявившего год назад о том, что применение химического оружия в Сирии неприемлемо для Соединенных Штатов. По их словам, он вынужден сделать выбор между ограниченной, так сказать, показательной воздушной операцией или операцией, которая станет частью стратегии нейтрализации режима Башара Асада. Последствий этого выбора предсказать невозможно.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
Власти Великобритании опубликовали отчет юриста, в котором отмечается легальность возможной военной акции против режима сирийского президента Башара Асада без санкций Совета Безопасности ООН. Рассказывает Наталья Голицына.
В среду под председательством премьер-министра Дэвида Кэмерона состоялось заседание Совета национальной безопасности. Были представлены доказательства применения сирийской армии химического оружия. Снимки со спутников, перехваченные телефонные переговоры сирийских военных и информация израильской разведки свидетельствовали, что спецподразделения сирийской армии перебросили химические боеголовки в Восточный Дамаск непосредственно перед газовой атакой. Совет национальной безопасности единогласно поддержал намеченную правительством военную акцию против Сирии. Было намечено около 50 целей на сирийской территории, включая штабы, ответственных за применение химоружия подразделений, ракетные установки, командные центры и центры связи, а также авиабазы. Склады химического оружия не были включены в этот список по соображениям безопасности. Удары планировалось наносить с подводных лодок и кораблей, курсирующих у берегов Сирии. Дэвид Кэмерон обсудил в телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой детали совместной операции. Британский премьер так обосновал в своем телевизионном выступлении важность и необходимость военного удара по Сирии.
Любая акция, предпринятая нами или кем-либо еще, должна быть легальной, пропорциональной и обладающей способностью предотвратить или уменьшить возможность использования в будущем химического оружия. Хочу подчеркнуть, что в наше намерение не входит вовлечение в войну на Ближнем Востоке, изменение ситуации в Сирии или расширение нашего участия в этом конфликте. Ничего подобного. Речь идет только о химическом оружии, использование которого неприемлемо, и о том, что мир не должен при этом бездействовать. Мы не должны оставаться в стороне, видя массированное применение химического оружия и морально недопустимые ужасные последствия этого. Почти 100 лет тому назад человечество запретило использование химического оружия, но, тем не менее, оно было использовано в Сирии. Именно поэтому мы должны рассмотреть эту угрозу, и парламент, на мой взгляд, самое подходящее место, чтобы сопоставить все аргументы и обсудить все вопросы.
Лидер оппозиционной либеристской партии Эд Миллибанд заявил, что изменил обещание поддержать правящую коалицию во время голосования в четверг. Поддержку своей партии, без которой было бы невозможно одобрение удара по Сирии, он обусловил обещанием правительства дождаться завершения работы находящихся в Сирии экспертов ООН и проведения после этого еще одного парламентского обсуждения военной акции против Сирии. Поначалу Кэмерон отказался пойти на уступки. Поддержка либеристов была ему крайне необходима, поскольку около 70 членов парламента от его собственной партии выступают против британского удара по Сирии. Канцелярия премьер-министра объявила, что членам парламента будет предоставлена вторая возможность проголосовать за или против военной акции. Повторное голосование в Палате общин состоится до начала удара по Сирии. Комментаторы отмечают, что демарш Милибанда последовал вскоре публикации результатов опроса общественного мнения, показавшего, что 50% опрошенных настроены против ракетных ударов, лишь 25% поддержали эту акцию. Министр иностранных дел Уильям Хейк сообщил, что Великобритания, как постоянный член Совета Безопасности ООН, намерена потребовать срочного созыва пятерки постоянных членов Совета и предоставить им подготовленный в Великобритании проект резолюции по Сирии. Этот проект предусматривает осуждение применения режимом Башара Асада химического оружия и предлагает меры, гарантирующие невозможность его применения в будущем. По словам главы британского МИДа, параллельно с военными усилиями по предотвращению использования химического оружия сирийским режимом, Великобритания намерена задействовать и дипломатические инициативы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра в это же время.